Дорогие братья и сестры, я рад приветствовать вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу, что Господь позволил быть сегодня с вами в такой день, день причастия. И, конечно, в этот день мы славим Бога, мы благодарим Его, восхваляем Его за Его спасение, за чудные дела, которые Он совершил. Но особенно, наверное, в этот день хочется задуматься над тем, где наше сердце, что в нашем сердце, насколько оно чисто пред Богом, потому что это день искупления, это день, в который мы вспоминаем то, как мы были искуплены. И мне хотелось бы с вами прочитать отрывок из книги притчей Соломоновых, 23 глава, 26 стих. Там записаны такие слова: «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Отдай сердце твое мне. Кому принадлежат наши сердца? Кому они принадлежат? Действительно ли они принадлежат Богу или кому-то еще? Вы знаете, когда говорят о том, что вот сердце принадлежит кому-то, что это значит? Это значит, что мало того, что все мысли направлены вот туда, да, к этому, бывает, к человеку иногда, да, отдал сердце какому-то человеку, значит, все мысли о нем, и, значит, человек имеет полную власть над ним, да. Но, знаете, люди часто опасаются этого. Почему? Потому что говорят, что вот если отдать сердце другому человеку, то можно впасть в зависимость от этого человека, и это как-то нехорошо, потому что, ну, нехорошо быть в зависимости от другого человека, мы с вами это понимаем. Поэтому мы очень бережем свои сердца обычно, да, потому что крепче всего хранимого храни сердце твое, потому что в нем источник жизни, да. Мы это с вами выучили, мы это знаем, это страшно, это опасно, мы знаем, что секты какие-то, да, в которых люди начинают манипулировать, управлять другими людьми, поэтому мы стараемся хранить сердце. Но здесь Господь говорит: не просто храни сердце свое, да, не просто не отдавай никому, но отдай твое сердце кому? Господу. Да? Господу нужно отдать. Зачем это нужно? Для чего это Господь так говорит? Почему бы его не оставить себе? Да? Вот я сам хозяин своей жизни, я сам управляю, я сам все решаю, а там, где надо, я спрошу совета у Бога. Но нет, Господь говорит абсолютно радикальную вещь: отдай сердце твое мне. Полностью, без остатка. Дело в том, что Бог видит, что мы сами по себе несостоятельны. Мы не можем удержать свое сердце в своих руках, мы не можем сохранить его в чистоте, мы не можем сохранить его святости. И именно поэтому Бог предлагает взять в свои руки пульт управления от нас, от нашего, как раз вот взять свое сердце, наши сердца в свои руки, точнее. Почему? Дело в том, что наше сердце – главный источник поступков. Вот Марк 7 глава, вот 20-23 стих, я не буду зачитывать, но мы помним с вами, что Христос говорит, что сердце – главный источник поступков, потому что именно оттуда исходят всякие злые помыслы, коварство, оттуда исходит все, что оскверняет человека, потому что оно именно является источником наших помыслов. И именно вот этот вот источник, о нем идет здесь сейчас и речь. Вот если мы откроем книгу «Бытие», еще самые древние времена, 6 глава, люди распространились, рассеялись по земле, и первое, что они начали делать, это строить Вавилонскую башню. Строить Вавилонскую башню. Но что это значит, Вавилонская башня? Это не просто какое-то высотное здание, в котором люди будут жить. Нет, они хотели построить символ своего могущества, памятник самим себе. Да? И Господь, посмотрев на это, вот Бытие, 6 глава, 5 стих, и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Вот почему Бог так предлагает? Если бы наше сердце было достойно, если бы мы могли им действительно управлять, если бы там было хоть что-то чистое, то, может быть, было бы другое мнение у Бога. Но поскольку Господь видит и говорит, что помышление сердца человеческого злое, не просто зло иногда, а зло во всякое время. То есть любое направление, куда бы ни пошел человек, будь то гуманизм, будь то фашизм, будь то что-то еще, все равно помышление человеческого сердца зло во всякое время. Именно поэтому Бог говорит, что в сердце проник враг человеческого благополучия. Поэтому, что бы мы себе не выбрали сами по своей воле, да, оно всегда будет являться злом. Потому что грех направляет человека против самого себя. Давайте задумаемся, сознаем ли мы это? Ну, потому что если мы это не сознаем, то мы просто не способны управлять ничем, и Богу просто нужно взять и вот что-то насильно с нами сделать. Иногда действительно люди говорят, ну, почему бы тогда Богу не взять и не спасти всех абсолютно, да? Потому что все погрязли, все увязли в этом грехе, все не понимают, что творят, и вот Бог бы взял вот и спас всех, независимо от того, хотят они, не хотят, хотят ли они быть с Богом или не хотят. Но смотрите, на самом деле люди в большинстве своем, они сознают, что они делают, они сознают, что их сердце неправедно. С любым человеком, если поговорить, если показать ему, он рано или поздно поймет, что он на самом деле во грехе. Другое дело, что сделать следующий шаг, обратиться к Богу, отдать сердце Богу гораздо труднее, гораздо сложнее. Но вот почему мы можем знать, что люди осознают, что они грешны, что их сердце испорчено? Ну, потому что люди всячески пытаются заглушить голос совести. Все равно остается совесть у каждого человека, который пытается напомнить ему о том, откуда он пришел, откуда, кто его сотворил и кто есть Бог. Но всеми возможными и невозможными способами люди пытаются этот голос совести заглушить. Как? Есть много разных способов. Есть громкая музыка, есть алкоголь, наркотики, какая-то жизнь активная, да, любая. Вы знаете, иногда даже вплоть до того, что я скажу такую вещь, немножечко странную, которая может показаться, иногда даже в служении, в активном люди могут заглушать голос совести, да, потому что это тоже может быть, когда Господь дает служение и благословляет, это действительно благословенный труд, но иногда люди берут на себя служение без воли Божьей, и Господь говорит, я вас не посылал туда. Иногда бывает и такое даже. Исаия 1.5, вот если мы откроем, Исаия 1 глава, 5 стих. Господь обращается к людям. «Во что возбить еще продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах и все сердце исчахло». О ком это говорится? О людях, которые упорно не желают обратиться к Господу. Господь указывает разными способами, как это надо. И вы знаете, всегда ли Бог наказывает человека? Нет. Но это собственный выбор человека. Иногда человек сам делает такой выбор. Знаете, кто-то говорит, ну вот разбился самолет, погибли люди, кто виноват в этом, да? Пострадали, кто-то инвалидом остался, кто-то помер. Кто виноват в этом? Вы знаете, почему-то все вину возлагают на Бога, но не на конструкторов, которые создали самолет с дефектом, не на диспетчеров, которые выпустили, и на инженеров, которые выпустили самолет, не проведя должным образом диагностику, не на пилота, который, может быть, в состоянии алкогольного опьянения сел за штурвал, нет, но виноват почему-то все равно Бог становится, да? Люди пытаются всячески заглушить голос совести, придумать любые оправдания, только чтобы не обратиться к Богу. И поэтому люди пытаются сами отремонтировать свое сердце, понимая, что оно на самом деле испорчено. Как? Вот вы знаете, любое общество, ну, кроме разве что, наверное, самого отъявленного бандитского общества, любое государство, более или менее цивилизованное, оно пытается сделать человека из человека, да? Пытается сделать человека человеком. Вот мы всегда пытаемся, мы хотим сделать из окружающих нормальных людей. Вот один брат так говорил, когда он рассказывал о молодежном служении, да, о том, он несет служение среди молодежи, пытается работать с неверующими молодыми людьми. Он говорит, что вот иногда смотришь на них, и хочется взять вот их и вот сделать из них нормальных людей. Да? Ну вот о чем это? Да, о том, что мы хотим всегда, чтобы вот какой-то был рецепт простой, чтобы все стали нормальными людьми. Как государство пытается сделать человека человеком? Но пытается воспитывать словом, да? Есть разные, вот социальная реклама сейчас кругом, повсюду, да? Например, на сигареты пытаются клеить устрашающие наклейки, да? Пытаются говорить о том, что курение убивает, курение приводит к смертельным заболеваниям, но не работает, не помогает. Дошли до того, что клеят фотографии туда, как выглядят страшные последствия курения, но перестали ли люди курить? Нет, да даже особо не бросают. Но вот когда цены подняли, да, когда цены поднимают, вот это действительно начинает работать, да, чисто экономические соображения, но когда пытаются вразумлять словом вот таким вот образом, но не работает. Пытаются на дорогах вешать плакаты о том, что пристегивайте ремень безопасности, потому что это может сохранить жизнь вам, людям, которые сидят с вами в машине. Стали ли все пристегивать ремень безопасности? Нет. До сих пор много машин, которых вот человек отдельно, а ремень застегнут отдельно все равно. Или продаются даже заглушки, чтобы машина не пищала, да, чтобы не срабатывал вот этот сигнал, который дает. Работает это? Ну, те, кто пристегивались, те, в общем-то, испугались и продолжают пристегиваться, а те, кто не пристегивались, те продолжают игнорировать все равно. Не работает слово, не работает вразумление словом никак. А что пытаются делать? Пытаются наказывать, пытаются штрафовать, пытаются лишать каких-то благ, да, людей. Ну вот мы знаем, что существуют штрафы различные, на работе существуют материальные взыскания, лишают премии, когда кто-то ведет себя несоответствующим, неподобающим образом, да. А работает это? Ну, иногда работает, но в большинстве случаев тоже мы знаем, что люди все равно пытаются как-то исхитряться, пытаются как-то игнорировать, пытаются что-то делать для того, чтобы избежать этого наказания. Существуют физические наказания. Государство имеет право на физическое наказание, но вот люди не имеют права на физическое наказание других, это преступление. А государство имеет право. Полицейский может наказать физически, но может арестовать, может наручники надеть, да, может тут и арест на несколько суток может сделать по суду, могут надолго арестовать человека, посадить в тюрьму, да. Но работает ли это? Ну, мы знаем, что огромное количество ложных обвинений бывает по суду даже, да. Мы знаем, что и апостолов тоже государство наказывало. Вот в Деяниях апостолов в 5 главе записано тоже, когда их пытались наказать и побили даже за то, что они проповедовали Христа. В результате они сказали, кого нужно слушаться больше, Бога или человека. Да? Оказывается, что Бога нужно слушаться больше. Но даже если государство наказывает за реальные преступления, всегда ли это приводит к исправлению? Мы знаем, что люди, которые выходят из тюрьмы, которые отсидели в тюрьме за первое правонарушение, они, как правило, возвращаются в эту же преступную среду. Для подавляющего большинства наказание в качестве тюремного заключения действует на противоположным образом. Они научаются вот этому криминальному образу жизни, они общаются с людьми, которые сидят уже не по первому разу, и они возвращаются в преступную жизнь. Мы видим, что это не работает, эти методы не исправляют человека, а даже, как правило, ожесточают его. А что же предлагает Бог? Что говорит Господь? Ну вот третье царство, давайте откроем. Третье царство, 8 глава. Прочитаем 61 стих здесь, большая достаточно глава. Господь говорит Соломону, как правильно должно поступать с народом, с таким большим и многочисленным. «Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу вашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне». Господь говорит, что нужно отдать сердце Господу, вот этот вот испорченный пульт управления, которым мы не в состоянии управлять, которым мы не в состоянии действовать. Его отдать Господу, чтобы Господь начал управлять нашим сердцем и оставаться преданным Ему во всякое время. И Господь усмотрит. Бог предлагает довериться Ему совершенно во всем. Вы знаете, ну вот доверие, нам очень трудно довериться. Мы разучились доверять друг другу. Мы научились всегда сомневаться во всем, а доверять нам очень трудно. Но тем не менее нам приходится доверять. Вот когда мы доверяем другому человеку? Например, когда мы приходим в больницу, в поликлинику, мы вынуждены доверять врачу. Потому что врач, когда лечит, требует, чтобы ему доверяли, иначе просто он не сможет помочь. Представьте, что будет, если пациент не будет доверять врачу. Врач назначает схему лечения, пациент говорит, что нет, я этому не верю, я не могу доверять этому врачу, поэтому я не буду делать. Он приходит на следующий прием, врач спрашивает, как у вас дела, чувствуете ли вы себя лучше? Вы говорите, нет. А все почему? Потому что вы не доверяете врачу. Для того, чтобы лечение было эффективным, нужно доверять. Одна врач, очень опытная, пожилая, она говорила такие даже слова, говорит, ко мне вот приходит молодая женщина, ей назначаю лечение, она говорит, вот я посмотрела в интернете, нужно делать по-другому. Она говорит, значит так, ты или лечишься или в интернете, или в 61-м кабинете, да? Вот ты выбирай, или ты тут, или ты там. Если ты лечишься в интернете, то я не смогу тебе помочь никак. Если ты хочешь, чтобы тебя вылечили, то тогда тебе придется просто доверять. Но мы вынуждены доверять разным людям, помимо врачам. Мы доверяем учителям, мы доверяем каким-то социальным службам. Но просто иначе по-другому никак нельзя, иначе не получается. Но Богу мы должны довериться тем более, если мы вынуждены доверять людям, находясь здесь, на земле. Что же будет делать Бог с нашим сердцем? Мы хотим знать, если мы доверяем кому-то, что будет дальше происходить. Вот врач говорит, вы должны довериться, вы должны следовать этой схеме лечения, поэтому через 2 дня у вас спадет температура, через 4 дня пройдут болевые ощущения, через 5 дней вы сможете встать на ноги и так далее, и так далее. Какая-то есть схема, какая-то есть предсказуемость, что будет происходить дальше. Что будет происходить, если мы доверимся Богу? Господь тоже говорит, что будет дальше происходить. Вот для начала прочитаем Деяния святых апостолов, 15 глава, 8 стих. С 8 стиха прочитаем. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Первое, что делает Господь, очищает сердце. Первое, что нужно сделать с испорченным прибором каким-то, который старый, испорченный, ржавый, уже давно не работает или барахлит, первое, что делают, всегда делают прочистку, его очищают. И наше сердце тоже требует очищения. От чего? От греховных наростов, неверия, сомнения, гордости, которой в нас очень много и так далее, и так далее. Исаия. Книга пророка Исаии, 6 глава, 10 стих. Там мы читаем такие слова. «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Наше сердце очень огрубело. И Бог берет вот эти вот грубые части, которые сделали сердце неспособным ни к чему доброму, и очищает их, удаляет все недоброе. «Должно вам родиться свыше» в Евангелии от Иоанна, говорит Христос. Именно вот об этом как раз идет речь. Нужно рождение свыше, нужна замена нашего сердца. «Кто во Христе, тот новая тварь» 2 Коринфянам 5:17 пишет апостол Павел. Ему сердце требует возрождения, требует сердце обновления. А что дальше после этого происходит? После этого Господь дает нам подпитку, Господь дает нам новую подкормку, новое питание для нашего сердца. Титу, 3 глава, с 4 стиха. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Излил на нас обильно через Иисуса Христа Святого Духа». И Господь дает нам Святого Духа, оживляет нас, как врач подключает систему жизнеобеспечения к безнадежно больному пациенту, к безнадежно больному человеку. Что после этого происходит? Господь начинает жить сам в наших сердцах, обитать в нас внутри. Мы знаем, что Царствие Божие, оно не явно, оно не так, как вот есть некое географическое место с координатами, куда можно прийти, там будет Царствие Божие. Вот у Измайловской церкви есть координаты, да, где она находится, где она собирается по воскресеньям. В нашей церкви тоже есть координаты, куда можно прийти. Но там ли Царствие Божие? Нет. Можно прийти в церковь, можно отсидеть богослужение, послушать его, можно прослушать даже и остаться при своем мнении, да, но вот не стать частью Царствия Божьего, но Царствие Божие внутри нас. Откровение 3.20, Иисус Христос говорит: «Войду к Нему и буду вечерить с Ним, и Он со мною», но дверь нужно открыть. Дверь открывается не снаружи, она открывается снутри. Бог не выламывает эту дверь насильно, Он только стучится, а открыть ее нужно изнутри. И тогда Господь берет руководство нашим сердцем в свои руки. Зачем? Что дальше происходит? Вот послание к Ефесянам, 3 глава, 16 стиха записано: «Дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Исполниться всею полнотою Божией. То есть зачем это нужно? Для полного и благополучного доведения нас до цели, до преображения нас в образ Христов. Когда мы до конца преобразимся у Него? Когда будем там с Ним уже вечерить с Ним, уже на небесах. Вот мы будем сегодня вспоминать вечерю Господню, да, которая была здесь на земле, и Господь нам оставил это как заповедь совершать здесь на земле, собираясь церковью, собираясь регулярно. Но мы знаем, что настоящая вечеря будет совершаться там уже, да, на небесах, когда Господь будет с нами, когда мы будем с Ним находиться. Что от нас Бог за это требует? Вот так, такие перспективы, все вроде бы хорошо, и мы привыкли не доверять, у нас логичный вопрос, а что от нас за это требуется? Что нужно заплатить за это? Вы знаете, Бог делает все это бесплатно, ничего не нужно заплатить. Бог уже все заплатил сам на кресте, находясь на Голгофском кресте, претерпев вот эти страдания. Нету больше суммы, нету больше жертвы, чем жертва, которую принес Бог, принеся самого себя в эту жертву, оплатив все сполна. Вы знаете, удивительная вещь. Греховная жизнь стоит денег на самом деле. Пить, курить, ругаться матом, совершать правонарушения, совершать преступления какие-то, пойти в ад стоит денег на самом деле, очень больших денег. Это стоит всей жизни потерянной. А попасть в рай, пребывать с Господом, пребывать во Христе – это бесплатно. Парадокс. Потому что у нас в мире все наоборот. У нас все хорошее стоит денег, а все плохое, оно так или иначе бесплатно. Но у Господа все ровно наоборот. Жизнь святая, жизнь во Христе, она не стоит совершенно ничего. Ни с кого не берут денег при входе в церковь, ни с кого не берут денег, когда вы молитесь. Ничего не стоит соблюдать пост, ничего не стоит читать Слово Божье. У кого нет Библии, тот может даже не покупать, тот может даже попросить в церкви, у кого нет средств приобрести, ему обязательно подарят Слово Божье. Это бесплатно совершенно. А что будет, если не отдать сердце Богу? Вот представьте себе, человек поступает в тяжелом состоянии в больницу, потому что его забирают, его приводят в чувство и говорят, что нужно лечение, оно будет совершенно бесплатно, но нужно просто подписать согласие о том, что вы согласны на то, что вам будут делать, ставить капельницы, вам, может быть, операцию сделают, да, вам будут давать какие-то лекарства. Если человек категорически отказывается: нет, я не буду лечиться, я отказываюсь, я уйду из больницы, я отказываюсь от лечения. Скажите, пожалуйста, врач будет нести ответственность за жизнь этого человека? Никогда. Врач будет нести ответственность только за жизнь человека, который согласен лечиться, который согласен что-то делать, да? И точно так же, если больной отказывается от медикаментозной помощи, если человек, не доверяющий Богу себя, оставляет свое сердце свободным, что происходит? Бог будет выламывать вот эту дверь насильно? Никогда. Но будет ли сердце свободным? Нет, не будет. Вот Евангелие от Луки, 11 глава, мы можем прочитать такие слова. Господь говорит принцип, как это происходит. Это сам Иисус Христос такое сказал. 11 глава от Луки, с 24 стиха. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел, и придя, находит его выметенным и убранным, тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того. Последнее хуже первого». Вот так все просто. Мы хотим сохранять нейтралитет. Мы говорим, я вот не за дьявола, и вроде я не с Богом. Я вроде не сатанист, да, сатане не поклоняюсь, каких-то вот обрядов не совершаю языческих, но при этом я и во Христа не хочу верить. Вы знаете, нельзя сохранять нейтралитет. Вот нет такого нейтралитета, да, здесь или с Богом, или не с Богом, да. Но надо понимать, что если сердце чисто, если в сердце нету Господа, то туда войдет кто-то другой. И атеизм, который многие представляют в качестве нейтралитета, это тоже вера. Мы знаем, что научными методами нельзя доказать существование Бога, но и опровергнуть тоже нельзя. Поэтому если атеист не принимает Бога, если он опровергает существование Бога, то он тоже делает это верой. Только вера его немножко другая. Вера его против Бога направлена. Поэтому сердце наше мы должны отдать Господу. И вот именно в 50-м псалме Давид говорит такие слова. Пятидесятый псалом, 12 стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Знаете, сегодня мы будем совершать причастие, заповедь Господню. Это время, когда как раз у нас есть возможность особенно посмотреть в свои сердца, где они, с кем мы, кому отдано наше сердце, кто управляет нами. Нами управляет Господь, или мы забрали у Него в свои руки сердце, или еще не отдавали Ему даже. Вы знаете, если кого-то Господь призывает сейчас отдать сердце, вы понимаете, что вы не можете им сами управлять, то тоже время, когда вы можете обратиться к Господу, выйти сюда, покаяться перед Ним, принять Его в свое сердце, потому что если вы будете взывать Господу, если вы позовете Его, то Он обязательно войдет к вам, будет вечерить с вами, будет пребывать с вами. Он никому не отказывает, потому что всякий, кто призовет имя Господне, тот спасется.